благодарение Всевышнему, спасибо прославителям. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу, духовное питье, которые текут через неделю главу Тецаве. И текут из последующего духовного камня, который есть в Машиах. Сегодня у нас Шаббат. И сегодня у нас второй день праздника Пурим Катан. И, по сути, для нас это указание от Всевышнего о том, что началось время, когда у уповающих на Всевышнего печаль обращается в радость и сетование в день праздничный. Да будет так во всем народе Всевышнего, отсюда и до края земли, в имени Ишуа Машиаха. Амен. И понятно, что глава Тецаве тоже должна нам сегодня указать этот путь, каким образом сетование обратиться в день праздничный, а печаль обратиться в радость. И это будет ответом на наш главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через нашу недельную главу Тецаве. В прошлой недельной главе, которая называется Терума, Тора нам говорила о том, как устроить скинию, то есть мешкан, место обитания Всевышнего, для сынов Израиля в этом мире. И мы отметили одну очень важную деталь. Именно то, что в 9 стихе 25 главы книги Шмот написано, что эта скиния сделана по образу Моше. Как написано, «Все, как я показываю тебя, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделать». И вот этот стих, по сути, является ключом к раскрытию истинной духовной картины человека, как обители, в которой обитает Всевышний. То есть, пользуясь этим ключом, мы можем вот эти образы раскрыть и увидеть, как это работает внутри человека. Уже сама скиния, которая состоит из двух помещений, разделенных между собой завесой, указывает на двойственную природу души человека. Есть святое святых, это небесная составляющая, нешама. И есть святое, это земная составляющая души человека, нефеш. И Всевышний раскрывался во святом святых над крышкой ковчега между двух крувим. Там говорил с Моше обо всем, что нужно было заповедать сынам Израиля. И все это происходило внутри самого Моше. И мы говорили, что вот эта скиния, которую Тора нам описывает в недельной главе Терума, это скиния идеального человека. Человека, который уже обуздал грех в себе, у которого в душе, в земной составляющей, постоянно горит светильник. Машиах, полнота духа Машиах. А вот наша недельная глава ТЦВ как раз дана для таких людей, как мы. И здесь описывается скиния Аарона. И суть этой скинии в том, что человека нужно приготовить, очистить, осветить, для того, чтобы он мог войти в эту скинию и иметь общение со Всевышним. И вот наша глава как раз как бы шаг за шагом рассказывает нам, что нам нужно для того, чтобы действительно мы могли иметь общение со Всевышним. Наша глава Тецаве, повели, начинается с повеления Всевышнего сынам Израиля. Заметьте, тут уже о добровольности речь не идет. Повеление сынам Израиля приносить елей чистый, выбитый из маслин. Приносить кому? Написано к тебе, а кому к тебе? Моше здесь вообще нигде не упоминается, имя Моше нигде не упоминается. И мы как-то говорили, что Моше во всей Торе – это прообраз Машеха. Так вот, нужно приносить елей к Моше, который является образом Машеха. И нужен этот елей именно для того, чтобы Минара, суть, светильник полноты духа Машеха, горел во святом, то есть в святилище, во всякое время, как написано. 20 стих, 27 глава, книга Шмот. «И вели Тецаве сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы горел светильник во всякое время». Если перевести это повеление из образов на истинную скинию, которая устрояется в нас, то речь идет о том, что Всевышний повелевает каждому из нас позаботиться о том, чтобы полнота духа Амашеха, духа Даная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и страха Адоная горел в нашей земной составляющей души во всякое время. И именно так мы сможем быть светом этому миру, как сказал Иешуа своим ученикам. Матфея 5:14. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Каждый христианин из всех конфессий, существующих в этом мире, знает, что он является светом мира. Потому что так написано. Так сказал Иешуа своим ученикам. Но если копнуть глубже, то многие даже не знают, как выглядит этот свет и что человеку нужно для того, чтобы действительно быть этим светом. Евангелие от Иоанна, апостол Иоанн раскрывает нам тайну этого света. 1 глава, 9-10 стих написано: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Итак, свет истины – это и есть Хамашиах, Сын Всевышнего. А выглядит этот свет так, как написано у пророка Ишаягу. 11 глава, с 1 по 3 стих написано: «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и страха Адоная». И все это для того, чтобы, как написано дальше, «и страхом Адоная исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». То есть, когда человек исполнится страхом Адоная, то тогда уже Всевышний через него будет творить свою волю в этом мире. И у любого человека, который хочет искренне всем своим сердцем служить Всевышнему, возникает вопрос: а как же мне стать таким светом? Короткий ответ очень простой. Нужно дать Амашеху место в своей душе. И тогда вот этот светильник, минора, будет гореть в нашей земной составляющей души во всякое время. А вот ответ на вопрос, как это сделать, в первом стихе нашей недельной главы Тецавэ. «Повели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». И когда начинаешь читать этот текст, не как описание скинии по образу, а как описание истинной скинии, которая внутри человека, то начинаешь понимать, что речь идет не об оливковом дереве, с которого нужно собрать лучшие маслины и выдавить вручную чистый елей первого отжима, а речь здесь идет о премудрости Всевышнего, которая, как говорит нам Всевышний через пророка Захарию, течет из двух масличных деревьев, которыми являются два помазанника Всевышнего. А по сути речь идет об учении о Машеаха, которое Всевышний дает через Маше и через Иешуа. Это очень важное откровение, которое Всевышний дал общению Бейт-Шалом. Важно именно потому, что раскрывает нам сам процесс устроения храма Всевышнего у нас. Как написано там у пророка Захарии: «Не воинством и не силой, но духом Адоная будет строиться в нас обитель для Всевышнего». И вот этот елей, по сути, который надо приносить, это и есть полнота духа Амашеха, образом которого этот елей является и которым должны гореть вот эти все семь светильников миноры. Я прочитаю выборочно несколько стихов из 4 главы пророка Захарии, чтобы дать подтверждение сказанному мной выше, хотя мы это в предыдущие разборы подробно разбирали. Захария 4 глава с 1 по 6 стих прочитаю и дальше с 11 по 14. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его, и сказал мне: что ты видишь? Я отвечал: вижу светильник весь из золота». Речь идет как раз о миноре, семисвечнике. «И чашечка для елея наверху его». Вот здесь очень интересная деталь. «Над светильником есть одна большая чаша для елея. И уже из этой чаши по семи трубочкам течет елей к семи светильникам миноры, как написано далее. И семь лампад на нем, то есть на миноре, и семь трубочек у лампад, которые наверху его». А дальше написано: «И две маслины на нем. Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. То есть еще мы видим, что справа и слева вот этой большой чаши для Елея, которая над минорой, из которой выходит 7 трубочек к 7 светильникам, стоят две масличные ветви. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной: «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: «Ты не знаешь, что это?» И сказал я: «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так: «Это слово Привечного к Зарававелю, выражающее: не воинством и не силою, но духом моим, говорит Адонай Цевоот». Другими словами, все это видение должно дать нам увидеть, как Всевышний будет устроять свой храм внутри нас, не воинством и не силой, но духом своим. И дальше читаю с 11 стиха. «Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото?» Золото – это премудрость Всевышнего. И вот здесь вот ключ к пониманию всего процесса устроения обители Всевышнего у нас. А именно, из двух маслин течет по двум трубочкам в чашу золото, собирается в этой чаше над минорой. И это суть наше познание о Машиахе, премудрости Всевышнего. А вот уже из чаши, где золото, течет елей для лампад светильника. Другими словами, без познания о Машиахе через Тору и учение Иешуа не будет премудрости. А если не будет премудрости, то не будет и елея. Именно поэтому 5 из 10 дев названы немудрыми. У них не было елея, потому что они не позаботились о том, чтобы познать премудрость Всевышнего, которая течет из двух маслин, из Торы Моше и учения Иешуа и апостолов. И поэтому их светильники погасли. 13 стих. «И сказал он мне: ты не знаешь, что это?» Я отвечал: «Не знаю, господин мой». И сказал он: «Это два помазанные елеем, предстоящие Привечному всей земле». Итак, складывая все вместе, мы начинаем видеть, что нужно человеку, чтобы ему действительно быть светом этому миру. Нужно тщательное изучение Торы Моше и учения Иешуа. И все это не просто чтение ради галочки, а познание через рема, через откровение Всевышнего, которое наполняет премудростью сердце человека. И все это в конечном итоге для того, чтобы нам исполниться полнотой страха Адоная, чтобы в нас во всякое время горела полнота Духа Машиаха. Дух Адоная, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и страха Адоная. И по сути вот так и выглядит путь к тому, чтобы нам быть светом этому миру. Потому что если этот светильник в нашей земной составляющей души гореть не будет, то никаким светом мы светить, конечно, не будем. И глядя на все содержание недельной главы, то, о чем будет идти речь дальше, я бы сказал, что все то, что написано дальше, является детализацией вот этого процесса принесения елея для горения светильника. И начинается этот процесс с повеления Всевышнего взять Аарона и его сыновей и принести их в жертву Моше, как написано. 28 глава, 1 стих. «Возьми» — на иврите глагол «карав». «Карав» – приближать, подходить, соединять. И он от корня «карван» – приношение, дар. То есть это то, что приносится Всевышнему в жертву. «Возьми, карав, к себе Аарона, брата твоего, сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Элиазара и Ифамара, сынов Аароновых». Вот этот процесс приближения, соединения, приношения в дар Аарона и его сыновей к Моше необходим именно для того, чтобы сделать их священниками Всевышнего. Что это значит? Как это выглядит вот для нас, в нашем понимании, новозаветных верующих? Если перевести этот текст из образов на истинную скинию, то, по сути, речь идет именно о нашем единении с Иешуа Машиахом через познание его. А как это происходит, как этот караф, как это приношение, дар, приближение ради соединения происходит, Иешуа говорит в Матфея, ну, хотя бы в 16 главе, в 25 стихе, где написано: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Вот так начинается процесс нашего соединения, принесения себя в дар ради единения с Амашеахом Иешуа. И речь идет именно о нашей земной составляющей души, которую нужно посвятить светом Амашеаха. И это нужно для того, чтобы нам действительно быть светом этому миру. А дальше снова идет более углубленная детализация вот этого процесса соединения нашей души с Амашеахом Иешуа, живущим уже в возрожденном нашем сердце. Сердце, которое приняло искупительную жертву Иешуа Машеха. И речь идет о небесной составляющей нашей души, которая суть святой святых, как образ в скине. И вот эта углубленная детализация этого процесса начинается с одежды, в которой нужно облечь священника. И сама тема одежд, она очень глубокая и очень важна. И по сути, она связана не с внешними нашими одеждами, а она связана именно с обузданием вот этих всех страстей, похотения, идущих от вожделения нашей человеческой души, которая поражена грехом. Речь идет о четырех видах одежды, которые общи всем священникам, в том числе и Аарону. Как написано, книга Шмот, Исход, 28 глава, с 40 по 43 стих. Речь идет о четырех видах одежды. «Сделай сынам Аароновым хитоны, ктанет, такая длинная льняная рубаха. Сделай им поясы, авнет, и мы говорили, два пояса. Один пояс для того, чтобы чресло перемотать, и длина его 16 метров. И головная повязка, мигбаот, тоже такая же из льняной ткани, длина ее 8 метров, и это тоже надо намотать на голову. Эти процессы наматывания, как вы понимаете, это огромный труд обновления мыслей нашей души и духа нашего ума. «Сделай им для славы и благолепия, и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священником мне. И сделай им нижнее платье льняное». Это такие шорты, называются на иврите «мехносаем», для прикрытия телесной наготы от чресла до голени. «И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения в святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». В предыдущие разборы мы много говорили о том, что представляет из себя каждая из одежд священника, из этих четырех одежд. И по сути, все они вместе предназначены для обуздывания вот этих страстей в душе человека, которые апостол Павел назвал делами плоти. Галатам 5 глава, с 19 стиха прочитаю. «Дела плоти известны. Суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует». Вот эти четыре вида одежды как раз и предназначены для того, чтобы обуздать и очистить наши души от вот этих дел плоти. И таким образом, раскрывая духовный смысл вот этих образов одежд священников, мы начинаем понимать, что по сути речь идет не о внешних одеждах для тела, а об одеждах для нашей земной души, которые и обуздают все эти страсти. Все дело в том, что внешние одежды могут быть обманчивыми, и это даже будет видно, когда мы глубже разберемся в сути ивритских слов, которые обозначают суть одежды и одевания. Но это же просто. Человек может быть одет снаружи красивой священнической одежды, а внутри исполнен блуда, корости, зависти, всякого непотребства. И в 23 главе Матфея Иешуа об этом как раз и говорит, что внешние одежды, они ничего не решают. Все решает внутреннее содержание. Я прочитаю выборочно, чтобы увидеть эту разницу между внешним одеянием и внутренним содержанием. Буду читать Матфея 23 глава со 2 по 7 стих, а потом уже с 25 по 28. Здесь как раз будет видно, насколько обманчива может быть внешняя одежда. И сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые, неудобно носимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрылья одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель». А дальше с 25 стиха. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы понаружи кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Таким образом, для нас, учеников Иешуа, важно облечь свои души в эти священнические одежды. И тогда и внешняя одежда будет сиять светом Амашеха, как это было с Иешуа на горе Преображения. Матфея 17 глава, 1-2 стих прочитаю. Смотрите. «По прошествии дней шести взял Иешуа Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую, одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Вы обратили внимание на то, что одежды сделались белыми, как свет, а лицо его просияло, как солнце? Ну, думаю, что все из вас пробовали смотреть на солнце. Невозможно смотреть на солнце. Свет этот не выдерживает наши глаза. Так вот, вот так вот в идеале должен светить свет, который будет светить через нас, чтобы нам быть светом этому миру. Почему я так говорю? Все дело в том, что само понятие одежды появилось в жизни Адама уже после его грехопадения. А до этого они были наги и не стыдились, как об этом написано в 23 по 25 стих 2 главы Берешит. «И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца свою, мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Вот это слово «стыдились» на иврите «буш», «буша». Оно нам понадобится дальше. Почему они были наги и не стыдились? Потому что в то время их одеянием был как раз вот этот свет Амашеха, которым Иешуа просиял на горе Преображения. А это как раз суть славы Всевышнего, живущего в Адаме в день сотворения. И в то время, когда Адам имел одеждой свет Всевышнего, славу Всевышнего, у Адама внутри, в его внутреннем храме, не было этой перегородки, которая разделяет святой святых со святым. Адам имел постоянное общение со Всевышним. А вот когда они согрешили, слава Всевышнего ушла от них. И именно тогда появилась эта завеса между святой святых и святым. И вот когда ушла слава Всевышнего, вот именно в этот момент они почувствовали свою наготу, и им стало стыдно. До этого им не было стыдно. И в результате они убоялись Всевышнего и спрятались, как написано в 3 главе Берешит, 8-10 стих, «И услышали голос Адоная Всесильного, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Адоная Всесильного между деревьями рая. И возвал Привечный Всесильный к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». Как мы видим, именно после грехопадения Адама они почувствовали свою наготу, и им стало стыдно. Именно поэтому им понадобилась одежда. Так вот, на иврите слово «одежда» – это «бегет». «Бегет». А слово «предатель» имеет те же самые корневые буквы, звучит как «богет». «Бегет» – одежда, «богет» – предатель. А еще в иврите есть слово «буш», и переводится, мы уже говорили, «стыдно». А есть сочетание слов «лё буша», что переводится как «одеваться», а если дословно, то «лё» – это союз «не», а «буша» – «стыдно». То есть, в итоге получается, одеваться «лё буша» – это значит «не стыдно», то есть, приходить в состояние, когда тебе уже не стыдно перед Всевышним. Таким образом, само слово «одежда» – «бегет» – говорит о предательстве. То есть, стало следствием предательства Адамом Всевышнего в Ган-Эдене. И мы видим, что внешняя одежда, она действительно обманчива, она предает, как Иешуа говорит фарисеям и книжникам, обвиняя их в лицемерии. Снаружи красивая, а внутри полны хищения и мздоимства. Вот теперь, чтобы Адаму не было стыдно своего предательства, ему нужно одеть вот эти одежды священника, которые обуздают грех в его душе. Вот эти страсти, похоти. И ему уже тогда не будет стыдно. И он не будет прятаться, он сможет уже, одевшись в эти одежды, предстать перед Всевышним. Вот чтобы вам все это вместе как бы соединить, вот в этом контексте очень глубоким по своему смыслу является обет Якова Всевышнему в то время, когда Всевышний показал ему во сне лестницу. Яков там сказал, Берешит 28 глава, 20-22 стих, «Положил Яков обет, сказав: если Всесильный будет со мной и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться». На иврите как раз вот это слово сочетание «одежду одеться» у «бегет лильбош», где «бегет» – это одежда, а «лёбош» – не стыдно. Если Всесильный будет со мной, сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб, хлеб жизни, который сходит с небес, и одежду, настоящую одежду для моей души, одев которую я уже не буду, стыдиться мне не будет, стыдно, и я в шаломе возвращусь в дом отца моего, и будет Привечный моим Всесильным. И этот камень, который я поставил памятником, будет домом Всесильному. И из всего, что ты Всесильный даруешь мне, я дам тебе десятую часть. В итоге мы видим, одежда священника – это очень важная составляющая посвящения нашей души на служение Всевышнему в Иешуа Амашей. И как мы понимаем, речь идет не о внешних одеждах, а речь идет о внутренних одеждах, которые мы должны одеть на наши земные составляющие души, на нашу человеческую душу. Эти одежды должны свидетельствовать о нашей праведности и святости. И это также составляющая в том труде, который мы должны производить над собой, над своей душою, для того, чтобы нам принести елей Амашеху, чтобы светильник горел в нашей душе во всякое время и нам быть светом этому миру. И в заключение хочу отметить еще одну важную деталь – посвящение священников на служение Всевышнему, а именно помазание кровью жертвы, посвящение мочки правого уха, большого пальца правой руки и большого пальца правой ноги. Как мы читаем в книге Шмот, 29 глава, с 19 по 20 стих, написано: «Возьми и другого овна, и возложит Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и закали овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон». Комментарий Йоны Левина на эти стихи говорит так. Ну, я немножко здесь добавлю. Да простит меня Йона Леви. «Человеческое тело имеет три выступающих края. Мочка уха головы. И мы знаем, что ухо отвечает за слышание. И Йона Леви говорит, что отвечает также за мысли в голове. Большой палец у рук, которые отвечают за действия, то есть за наши дела в этом мире. Большой палец у наших ног, которые отвечают за те пути, которым идет человек в своей жизни. Вот это помазание говорит о том, что коины получают усиление правой стороны, то есть милосердие, хесед. Усиление получают как раз от помазания кровью жертвы посвящения, которая, по сути, является прообразом посвящения душ священников на это служение священничества. Таким образом, характерной чертой священника является милосердие, которое должно проявляться во всем его служении. И вот на разборе Торы, когда мы говорили об этом, пришло к нам понимание, как это работает в нашей жизни и как это связано с теми овцами, которых Машиах Иешуа поставит по правую сторону от себя. Матвея 25 глава, с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, по правую, со стороны милосердия, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господин, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен и в темнице, и не посетили меня». И тогда они скажут ему в ответ: «Господин, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Ну вот, теперь становится понятно, насколько важно проявление качества милосердия к меньшим братьям Иешуа Амашех. Именно это качество и делает нас овцами Иешуа Амашех. Ну вот, складывая все это вместе, мы начинаем видеть, как может светить наш свет перед людьми. Матвея 5 глава, 14 по 16, Иешуа говорит: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит во всем доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Аминь».